Коринфянам, 12 главу, вот в первом стихе. «Представьте тело ваше в жертву живую». Chapter 12 of Romans, verse 1. «Present your body as a living sacrifice». Павел здесь писал теми в Риме, которые приняли крещение, но они были и евреи, и язычников. И поэтому он здесь использовал вот язык, который, ну, евреи поняли бы. Это язык, который прямо из Ветхого Завета о жертвопринесении. You remember that from the beginning of Romans that Paul is writing to an ecclesia of both Rome, both Jews and Gentiles, and here he is using language taken straight out of the offering of the sacrifices. Он имел в виду, что наша жизнь, наше тело является жертвой для Бога. So he's saying that our lives are the living sacrifice. И он, ну, вообще священник, это его, ну, должность представить вот все сожжения Богу. А здесь он сказал, что вам придется представьте тело ваше. То есть ты и священник, и жертва. Under the old covenant, it was the priest's duty to offer the sacrifice. But here he says that you are both the offering and the priest, because you are to do the presenting of the sacrifice. И для еврея это очень сложное понятие, потому что они как-то привык к такому, что есть какая-то группа специалистов, в смысле священников, которые все занимаются всякие этого. А когда в Новом Завете Петр, например, Павел сказал, что вы являетесь новым священством, вы являетесь священником. Это для них очень сложно понять, что мне надо брать, ну, на собой такую ответственность, а разве нет специалистов? This idea that you are the priest was difficult, I think, for them to get their head around. Especially when Peter writes that you are the new priesthood, because the whole mentality was that there is a group of specialists called the priests who do all the religious stuff. And the New Testament is saying, but you are all priests. You all have that responsibility. И ответственность — это для нас то, что мы не хотим. Мы предпочитали бы передать ответственность, особо в духовном контексте, кому? And responsibility is something that we all don't really like. We'd far rather, especially when it's spiritual things, give that over to somebody else. Павел имел в виду, что нет, вы все священников. But again, here Paul is hinting, you're all priests. Нам придется взять на себе тут, ну, ответственность для другого человека и даже для себя в этом плане. And so we have the responsibility to for other people, which we've got to take both for ourselves and in a sense and for others. И он сказал, что ваше тело должен быть жертва живую. And he says that your bodies are to be a living sacrifice. Это разве не противоречие? Разве жертва или все сожжения, разве это не мертвые? В каком плане? Это живое, ну, живая жертва. The idea of a living sacrifice, isn't that a bit contradictory? Because isn't a sacrifice dead? Isn't that the idea of the sacrifice? Ну, было одно жертва, которое, ну, под Ветхом Завете было живое, живое. There was only one living sacrifice under the law of Moses. И это было козло, козло отпущения. В день очищения, который является, как говорится, ну, жертва, которую они отпустили в пустыне, на свободе. Они положили на голову этого животного всякий грех Израилева и отпустили в пустыне, бегать на свободе. Это была единственная живая жертва. And that living sacrifice under the law was the goat on the Day of Atonement, upon which they put all the sins of Israel, and it's called a sacrifice, and then they let it go live to run free in the wilderness, carrying Israel's sins. И тот животное, видимо, является символ Иисуса Христа, согласно других пророчеств. А здесь, как, по-моему, Павел как-то имел в виду, что да, и это и тоже символ у вас. And so that goat, the goat on the Day of Atonement, is like all these sacrifices, a type, a symbol of Jesus. And yet Paul is saying, but it's also of you. Опять, мы не сможем как-то думать, что, ну ладно, Иисус как-то сделал все для меня там на кресте, Он был для меня идеальной жертвой, и вот я просто маленький человек, член аудитории, как-то смотрел туда. Нет, он имел в виду, что в одном плане ты тоже должен быть тот же, ну, жертва. И мы не сможем как-то, ну, разделить. Иисус там на кресте от нас. То есть, наша должность – это участвовать в Его жертвоприношении. И этот символ хлеба и сок – это является возможностью как-то показать, что я участвовал на Его жертвоприношении. So, the idea is not that we sit as little spectators in the audience, looking on at the cross with Jesus hanging upon it, looking at the great sacrifice of Jesus. The idea is that He there on the cross is us, and that we are to participate in the sacrifice. It's not that we are just spectators looking on at the sacrifice, but that we are actually part of it. And this is what we symbolize by the breaking of bread service, that we are actively engaging in His sacrifice, that we are not spectators at a show watching the cross from a distance, but we are, in a marvelous sense, part of His work there. Он сказал, что даже если мы будем без тела наше, но приносить, но в жертву, это наше разумное служение. Это переводится тот греческий слов «логикос». Это логично. Отдать все для Него. He says that if you offer your body as a living sacrifice, that is your reasonable service. This translates the Greek word logikos. It's the logical thing to do, to give absolutely everything. А мы как-то считаем, а если я буду чуть из моего деньги, из моего здоровья, из моего нервов и сил, чуть жертвовать Богу, ну я не знаю. Он имел в виду, что даже если ты будешь весь тело отдать Ему, это вполне логично. После того, что Он сделал для тебя, это вполне логично все до конца отдать Ему, без никакого ограничения. We tend to think, if I gave a bit of my time, my money, my health, my nerves, my effort for God, well, yes, I must count that carefully. But what he's saying here is that to give your whole body, all that you have, that is completely logical. And it should not be seen as out of the ordinary or a special effort, but a special sacrifice. Помните, когда Иисус попросил у них монет, и он спросил, а чей там образ? Они сказали, Кесаря. Он сказал, хорошо, то дай Кесарю то, что имеется его образ, а дай Богу тот, что имеет его образ. И что имеет образ Божий, это наше тело, потому что мы созданы на подобием и по образу Его. You remember Jesus says, bring me a coin. He says, whose image is on it? They say, Caesar's. So he says, so give to Caesar this coin that's got his image on, but give to God what has got God's image on. And what has got God's image on? It is our whole being, our body, the whole structure of our thinking. This is all stamped with God's image. And we therefore are to give the whole thing to Him. И, как я сказал, это тогда поэтому вполне логично отдать себе вполне к Нему. It's therefore completely logical, as he puts it here, to offer your whole body as a living sacrifice. Второй стих, verse 2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Он имел в виду, что есть две как-то силы, которые как-то противоречат друг другу, которые как-то действуют вот над нами. So there's two conflicting powers, it seems, that are working to form our image. Есть веком, но не сообразуйте с веком сим. То есть тот век, то общество, которое влияется очень сильно, сильнее, чем мы даже представляем, чтобы делать нам по своим образом. So there is the power of this age, and I suggest we can interpret that as the society around us, that is seeking to create an image, a conformation in us. Но, наоборот, преобразуйтесь обновлением ума вашего. On the other hand, be transformed by the renewing of your mind. Получается, что наш ум является местом, где есть битва между явлением, давлением из этого общества и силой Духа Божия. So the human mind then becomes a place of conflict between, on one hand, the pressure of this society, which is far stronger than any of us think, and the desire of God to renew the mind, to make another image within the mind. Как он говорил об обновлении ума вашего? Он раньше в Коринфянам использовал эту фразу. When he talks about the renewing of your mind, he has used that phrase earlier in Romans, at the Коринфянам 6 глава, когда он сказал, что после крещения мы ходим в обновленной жизни. And it's in Romans 6, where he says that after baptism, we walk in, newness or renewed life. Значит, что Бог потенциалия действует на психологии человека, чтобы обновить, чтобы мы ходим каждый день в обновленной жизни, чтобы жизнь эта дальше не скучна, не день за день в суете. В духовном плане Бог хочет обновить человека, чтобы весь образ жизни – это обновление. Это не так, что мы просто принимаем крещение, все там закончится. Бог готов обновить вот, психологии, мышление человека. If we are to walk in newness or renewing of life, it shows that God doesn't just make you new at baptism and then it all fades away. There is, I suggest, in real spiritual life, this sense of continual newness, so that it shouldn't be, although it can get like this, it shouldn't be just day by day the same sort of boredom, and in the path of the new life becomes a sort of a rut that we're stuck in. The idea is that we shall be renewed. Но это от Бога, but this is from God. То есть, как мы видели там с фараоном и так далее, Бог готов действовать прямо на сердце человека, на ум человека. So as we just saw this morning in our readings from Exodus, God is really willing to work directly on the human mind to give us this new way of thinking. Не дай Бог, что наши религии, это просто вот скучно, что все какой-то ритм, богослужение и так далее. Нет, это, если так, это лишь религии. А Бог готов на самом деле обновить ума вашего. If we are sensing that our spiritual life is just sort of caught in the rhythm of attending meetings and rituals, etc., then it is mere religion. And yet the renewing of mind, the newness, the ever new life, which Jesus speaks about and Romans 6 speaks about, is not like that at all, but it's deeply private and personal. В третьем стихе продолжается эта тема, что Бог как-то действует прямо на сердце человека. And I think verse 3 continues the idea of God working on the human mind. Написано, думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Значит, вера, так как Павел писал в другом месте, это дар Божий. Verse 3 at the end. God has dealt to each man a measure of faith. As Paul says elsewhere, faith is a gift of God. А если вера в Бога является даром Божьим, то разве это не то, что у одного человека есть вера, у другого нет? So is that not a bit unfair, that God gives faith to one person and not to another? Ну, это так, как Бог ожесточил сердце фараонова. This is like our discussion this morning about God hardening Pharaoh's heart. Бог подтверждает человека, куда он сам хочет. God psychologically confirms people in the way of thinking which they wish to have. Если мы хотим верить в Бога, если мы хотим, самое главное, быть в Царстве Божьем, если это номер один для нас, что я там хочу быть с Ним, тогда Бог будет подтверждать человеку туда. If the number one issue in our life is I want to be in the kingdom of God more than anything else in the world, then God will confirm you in that path. Psychologically, everything will come together if that's what you want above everything else. Раньше к римлянам Павел говорил о том, что есть предопределение. Earlier in Romans, Paul has talked about predestination. И факт того, что Бог выбрал тот человек, а не этот, Яков и Исав, например. Earlier in Romans, Paul has talked about predestination and how God chose Jacob, but not Esau, in that sense. И он не просто так начинал об этом писать. And he didn't just turn over a leaf and think, yeah, I'll start writing about predestination now. Он начинал писать о милости, о благодати. Это тема в этом послании. Oh, theme of Romans is the gospel and the gospel of grace. И чтобы показать, вот, что наше спасение это не по делам, это по благодати, по милости. Он тогда поднял тот вопрос о предопределении и о том, что Бог просто дал человеку верить. So to prove that salvation is by grace, he raises this whole issue of predestination to show that that is the parade example, actually, of grace. Если мы задали бы вопрос, а зачем именно я здесь? Зачем я верю в Бога? So if you just ask yourself the question, why am I here? What am I doing in this room right now? And why do I believe in God? Это видимо, что это частично не от тебя, это от Бога. Есть какой-то процент в ответ к этому вопросу, который не зависит от тебя. Есть какой-то дол от Божьих рук в нашей жизни, в нашем духовном прогрессе, и не от себя. Whatever your answer is to that question of why am I here and why do I believe in God, I think there's a certain percentage to that answer, an element, which is not of yourself, which is of God calling you and of God leading you over and above your own effort and your own spirituality. И это все-таки милость Божья. Начинать спорить, что это не то, что Бог не дал этому человеку, дал мне. Это ни при чем. Это все как-то устроен в большом масштабе, чтобы явить милость Божью, что да, я тот выбрал, а тот нет. So instead of arguing about the supposed unfairness of God, look at it another way, that it's not unfair. God has simply created this huge scale of operation whereby he works with a minority in order to show that minority how great is his grace. Конечно, возникает тогда вопрос, зачем столько людей жили, не зная Бог, без того дар веры. И это одно и то же вопрос, по-моему. Ты с балконом смотришь на звездах, и ты думаешь, зачем столько планет, и там без никакой жизни, кажется. Зачем масштаб космоса, всеселения до таком степени? Зачем столько формы жизни на этом планете? И зачем Бог именно с нами действует, ну, в смысле с человечеством, на рамках спасения? Я думаю, что это все-таки масштаб, чтобы показать до такой степени у них вот такой специальной любви для меня. And I think that the whole scale of God's operation with his people is simply to show us how much he specifically loves us. Why is the cosmos, why is space so big? And why all these billions of planets that apparently have no life on them? What's the point? Why is God so far away in physical terms? Why has God created the majority of people apparently not given them faith? Why has God created so many myriad life forms, but in terms of salvation only works with human beings? Well, I think that it's just a question of scale to all us who have been chosen with his absolute grace towards us. So it's not an issue of his unfairness, it's an issue of his love. Итак, он сказал, что Бог дал каждому веру. И не дай Бог, что мы как-то думаем, а Бог ничего мне не дал. Факт того, что ты здесь, факт того, что ты веришь. Это все-таки дар Божий. So don't think God's given you nothing. God's given you faith. And you're here because you believe. This is his grace to you that he hasn't shown to many people and many objects. И он дальше сказал, что это не только вера, которой Бог уделил. Он тоже дал каждому какое-то служение. И здесь он определил, он сказал, что это как тело человека есть. У каждого есть свои функции. И поскольку мы принимаем крещение в теле Христова, Бог тогда дал нам какую-то значительность. И это та борьба с незначительностью, которая является корнем столько депрессии и так далее. Когда люди чувствуют себя вообще без никакого значения. А у нас есть значение, у нас есть что-то делать для Бога. И это, по-моему, ответ на всякое такое уныние и та борьба с этим чувством, что я вообще без значительности. У нас есть значительность. Потому что, если мы крещённые, у нас есть участие в теле Христова. And he goes on in this chapter to say that it's not just faith that God has given, but also a ministry, a calling. And he talks about in verse 5 about us being members of the body of Christ. And if we're baptized into the body, we therefore have a part to play in the body. And he talks about this and says that we should do it the best we can. So we have meaning. And this is the cause of so much depression and so forth, of people feeling that they have no meaning, that no matter how successful they've been in secular life, that what they do and have done is of no ultimate significance. And yet for us, if we're in Christ, we have a specific part in the body, we therefore have meaning. And it is this a struggle with meaninglessness, which is the root of so many personal problems. And yet we, as believers in Christ, have that ultimate meaning. Я предлагаю, что нам придется тогда молиться Богу и попросить у Него открывать нам, где мой талант, что именно ты хочешь от меня, и что мы твои надежды для меня, какое служение ты дал мне, какой член я в теле Иисуса. And I would ask you to pray for one thing at least coming out of all this. I ask you to pray that God will show you what is your intended role in the body of Jesus. I suggest that you ask him to show you what is your talent. Ask him to reveal to you what are his hopes and intentions for you. Потому что здесь он сказал, что, в принципе, если, допустим, 7 стих, имеешь ли служение, пребывай в служении. То есть, когда ты понимаешь, что да, это то, что Бог хочет от меня, тогда ты сможешь с энтузиазмом это заниматься. So he says, for example, in verse 7, if it's ministry, then wait on your ministry. Now what he's saying is, once you figure what God has given you to do, then do it with great enthusiasm of that becomes your life. И мы сейчас возьмем этот хлеб, который является символом тела нашего Господа Иисуса. Мы все возьмем маленький часть этого тела. И это символ. Факт того, что у нас есть участие во Христе. Now the bread is going to come round and we're going to take a small part of that loaf. And this symbolizes that I have a part in the body of Christ. И факт того, что мы будем маленький час взять, это говорится как-то более визуальном плане. что у меня есть значение, у меня есть место. Где-то в этом космосе у меня есть место. У меня есть кое-что делать, причастие, участие в каком-то новом обществе, на каком-то системе, которая гораздо больше мне. Это то, что мы все как-то страшно нуждаемся. И у нас есть в настоящем плане вот, участие во Христе. It is a basic human psychological need to feel needed, to feel that we have a place in something that is bigger than us, that we are not radically alone in this world. And the taking of this little piece of bread symbolizes that we have a part in the body of Christ, that we are not just part of a worldwide community, but we are part of a wider plan and program that God has that spans the ages. And that will come to term in the return of Jesus, the bodily return of Jesus, and the literal resurrection of the body when he comes back. Давайте я тогда прочитаю 1 Коринфянам, 13 главу, 23 по 29. We're going to read 1 Corinthians 11, from 23 to 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Все чаша есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб и за то приглашение участвовать во Христе. Отче, пусть мы будем носить нашу ответственность, наше причастие, наше участие во Христе, ответственны. И спасибо тебе, Отче, за то, что мы не один, не одна на этом свете, а у нас есть участие с тобой, у Иисуса, и вечно мы будем так пребывать с тобой и с ним. Во имя Него. Аминь.
Аминь. Thank you.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за ту чашу и за то, что ты дал нам приглашение участвовать в крови и в план спасения, который у тебя есть во Христе и через Его кровью. Прибудь с нами, Отче, во имя Него. Аминь.
Аминь.
Вообще не хватило.